римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, мы верно оправданы, и потому у нас теперь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого у нас также есть доступ к вере, к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. И не только, но также хвалимся страданиями, зная, что страдание ведет к терпению, терпение к стойкости, а стойкость к надежде. А надежда нас не посрамит, потому что в наших сердцах любовь Божия, естившаяся в них Духом Святым нам данным. Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, в назначенное время умер за безбожников, а ведь едва ли кто умрет даже за праведника. Разве только за очень доброго праведника, кое решится умереть? Но Бог явил свою любовь к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, оправданные ныне Его кровью, тем более мы будем спасены им от гнева. Ведь если нас, врагов, Бог примирил с собой смертью Сына Своего, то примиренных ныне, тем более спасет нас в жизни Его.
Yeah. Отец вас небесный, яко требуетесь и к себе, ищите прежде Царствие Божие и правды Его.
Там замечательно есть совершенно опыт, что мы часто стараемся что-то приобрести, а не вполне очевидно, что нам это нужно. Христос говорит замечательную совершенно правду. Она хорошо звучит в славянском переводе греческого языка. И кто от вас пекиси, может приложить себе, своему возрасту, внимание на это слово, локоть един. В русском переводе тут сказано несколько иначе. Здесь сказано, что... Секундочку. И кто от вас заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Заметьте, в славянском, который буквально передает греческий текст, сказано о возрасте. А у нас с вами в синодальном переводе сказано о росте. Если мы хорошенько подумаем, то мы увидим некую несообразность русского синодального перевода. Локоть – это меры длины, ну, равные примерно расстоянию от человеческого локтя до кончиков пальца. Там есть более точные меры. Ну, примерно, когда на нас, точнее говоря, на локоть мерили, в общем, это все было понятно. Ну, если бы я прибавил себе локоть единым ростом, я бы, наверное, мог бы записаться в баскетбольную сборную. Так что это не совсем уж и маленькая мера, как нам кажется. Наоборот, это резко бы вывело меня из общего усредненного ряда людей с вполне средним ростом. Есть здесь некая несообразность. И действительно это так. Действительно, в оригинальном греческом тексте стоит, собственно, слово «возраст», то есть время жизни. И в этом, кстати говоря, яркий пример того, что не везде синодальный перевод нам дает основательность некую в передаче смысла или оригинального греческого текста. Это, кстати говоря, именно еще одна причина, почему мы, например, стараемся в нашей с вами общинной жизни слушать чтение апостольских посланий в переводе более правильного покойного отца архимандрита Януария Ивлева, который специально или в литургической жизни и делал. Есть там свои грехи, именно в этом случае мы как раз это с очевидностью видим. Так вот, значит, речь идет о том, чтобы продлить свой жизненный путь. А путь у нас состоит из шагов. Поэтому кто способен своей воле продлить свою жизнь, чтобы сделать уже на жизненном пути хотя бы еще один шаг? Понимаете, как по-разному звучит один и тот же текст, вроде бы от таких, казалось бы, мелких деталей перевода, которые оказываются вовсе не мелкими. И о том и говорит Христос Спаситель, что не стоит вам прилагать усилия к тому, что не является, не должно, по крайней мере, являться главным в вашей жизни. Если вы саму жизнь-то не можете хотя бы на один шаг свой размером локоть продлить. Вот, дорогие друзья, и завершает свое повествование Христос Спаситель, говоря нам о том, что нам прежде всего надо искать Царствие Божие и правду Его, а все остальное приложится нам. Ибо Отец наш Небесный знает все наши помышления, все наши желания, и более того, мы могли бы здесь, следуя логике святых отцов, сказать, что Отец наш Небесный знает, что нам по-настоящему нужно, а что нам не полезно, даже если мы хотим в какой-то момент это получить. Святые отцы, толкуя идею, связанную с оком, просвещающим телом, все дружно фактически становятся на почву символических толкований здесь, в этом тексте, по поводу желания. И ну, это вполне логично. Начиная там, от Нила Синайского, от Симеона, Нового Богослова и там, праведный Иоанн Кронштадтский, они все говорят, что под оком следует разуметь наш человеческий ум. А под телом надо понимать образно душу. И если ум твой светел и ясно видит все в божественном свете окружающую действительность, то тогда и душа пребывает в здравом, нормальном, просветленном состоянии. Если же нет, происходит омрачение, и душа помрачается и наследует погибель. Это вполне логично. Мы с вами не случайно сказали, что око лишь инструмент для ума, которым ум пользуются для того, чтобы направить и захотеть что-то получить. Вот такие дела, дорогие мои друзья. И получается, что не все наши действия таким образом в этом мире совершаемые оказываются оправданными, многие совершенно лишними. Не о том говорит нам Христос Спаситель, чтобы мы не заботились о хлебе насущном. Это нам вручено еще со времен грехопадения Адама. Скорбью мы едим хлеб свой. Этот хлеб надо сначала выстрадать, заработать. Но оказывается, что мы много делаем того, на что бы нам не стоило тратить силы, свою энергию. Это вообще, на что нам сам ум свой не стоило бы обращать. Эти действия оказываются совершенно неоправданными с точки зрения глобальной, с точки зрения вечности. А какие действия оправданы? Как мы могли бы оправдаться, и главное, оправдаться перед Богом? А оправданы мы во Христе Иисусе. Об этом говорит как раз апостол Павел в послании к Риму. Тема оправдания вообще очень важна для апостола Павла, и в частности, в послании к Римлянам она звучит особенно ярко. Понятно, он же пишет кому? Жителям древней столицы глобализованного человечества, где юриспруденция, где право возводилось просто во главу угла. Это было самое главное, можно сказать, составляющее мышления и мировосприятия. До сих пор римское право – это некая база, на которой стоит вся юриспруденция современности в том числе. И вот он пишет нам оправдание. Что оправдано-то? А мы-то что должны делать? И говорится вдруг апостолу Павлу, что мы уже оправданы. Мы уже оправданы в Иисусе Христе, потому что Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. И благодаря тому, что мы теперь едины со Христом, Он имеет в виду, естественно, крещение, вхождение в церковь, принадлежность к христианской общине, то поэтому мы имеем мир с Богом, у нас особые мирные отношения, не свойственные для других людей. Вот какие действия оправданы. Но сразу же встает вопрос, хорошо, и что дальше? Если у нас так все хорошо, то выходит дело никаких проблем у нас с вами быть не должно. Вообще никаких усилий не надо предлагать. Нет, говорит апостол. Он говорит совершенно противоположное ему речь. Он говорит, что мы хвалимся этим. Тему похвалим, кстати говоря, здесь тоже звучит очень ярко. Мы хвалимся этим. Хвалимся своим состоянием общности со Христом, что мы находимся с Ним в особых, максимально близких отношениях. Мы через Него усыновлены самим Богом. Ну и дальше Он говорит о том, что не так-то все у нас с вами в этой жизни благополучно, как хотелось бы. Но если Бог вас усыновил, какие у вас почему быть проблемы в жизни? Оказывается, очень много. И дальше только апостол Павел говорит, что мы и скорбями хвалимся. Тема скорбей начинает звучать. Знаем, что от скорбей происходит терпение. Терпение, от терпения порождается опытность. От опытности надежда, а надежда, опять говорю, не постыжает, потому что любовь Божия излилась обильно в сердца наших Духом Святым. Здесь есть очень верная логика во всех этих перечислениях, которые делает апостол Павел. Действительно, когда мы скорбим, мы научаемся терпеть, мы изменяемся внутренне, мы приобретаем некий опыт через это терпение. И мы понимаем, что знаем, имея некий опыт за спиной, что будет конец нашим скорбям. То есть мы имеем таким образом надежду на окончание всех наших заключений. И это все проецируется на глобальную человеческую жизнь. Всем нашим человеческим скорбям рано или поздно придет конец. Мы все предстанем перед судилищем Христу. Мы все призваны к тому, чтобы войти в Его Небесное Царство. И даже совсем в космическом каком-то масштабе мы тоже ожидаем славы во второго пришествия Христова. Когда будет Бог всячески и во всех. Это и есть надежда, и она не постыжает, как говорит апостол Павел, потому что любовь Божию мы опытно познали, она в сердце нашем, и мы знаем, что это будет именно так. Вот, дорогие друзья, о чем нам говорит сегодняшнее Евангелие, и как оно связано с текстом апостольского послания. Оно призывает нас, по сути, не заботиться о том, что нам не так уж и нужно. Оно призывает нас к тому, чтобы мы экономно расходовали свои силы, чтобы мы прежде подумали, следует ли нам тратить свою энергию, свои усилия на приобретение того или иного предмета, на достижение того или иного состояния, а может быть это не так уж нам и нужно. И помнить прежде всего о том, что наша главная это цель, конечно, это пребывание со Христом. Наша главная цель сводится к тому, чтобы мы использовали все дарованное нам, и физические, и духовные силы, для того, чтобы это единство постоянно продлевало. И мы с вами это делаем, в том числе литургическим образом. Но не только так. надо уметь во всей своей жизни видеть действие руки Божьей. Надо понимать, почему нам дано то или другое испытание, или почему нам дана одна или другая радость. Уметь ценить это. И тогда, и только тогда, дорогие мои, мы действительно будем использовать наши силы, силы в том числе души, силу ума и наше духовное зрение для того, чтобы стремиться к самому главному, к единству с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.